Мадрид. Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе ОГИ».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В Владивостоке новый арест обвиняемого по делу о пожаре. Подача газа из России в Грузию прервана из-за аварии. На Камчатке найден пропавший вездеход. Во Владивостоке по делу о пожаре, унесшем жизни 9 человек, арестована управляющая Приморским отделением Сбербанка Людмила Феофанова. Прокуратура обвиняет Феофанову в том, что она не создала в помещениях банка систему противопожарной безопасности. Ранее по обвинению в халатности был арестован инспектор пожарного надзора Алексей Лобанов. Пожар в здании, где располагалось отделение Сбербанка, произошел 16 января. Причиной гибели людей, по предварительным данным, были грубые нарушения правил пожарной безопасности. Вчера во Владивостоке прошел несанкционированный митинг с требованием объективного расследования причин пожара. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перед зданием краевой администрации собрались несколько сот человек. Манифестанты скандировали виновных к ответу. Вышедших к ним губернатора Приморского края Сергея Дарькина и мэра Владивостока Владимира Николаева участники акции встретили требованием их отставки. Глава Приморского края заявил:
я обещаю, что я персонально разберусь и накажу виновных. Мы считаем, что виновна та служба, которая не проверяла, и те владельцы здания, которые не обеспечили проход.
Сказал губернатор Сергей Дарькин. На Камчатке в районе реки Опала спасатели обнаружили вездеход, пропавший во время сильной метели на западном побережье полуострова 19 января. Как сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, все находившиеся в машине люди живы, в госпитализации никто не нуждается. Число спасенных не уточняется. На вулкане Горелый 19 января в снежной блокаде оказалась колонна грузовиков. Помощи спасателей ждут 16 человек. Повреждение газопровода в Северной Осетии, по которому топливо подается из России в Грузию и Армению, по предварительным данным, вызвано техническими причинами или перепадом температур. Как сообщили в правоохранительных органах республики, на месте двух взрывов, которые произошли на газопроводе в ночь на воскресенье, продолжают работать специалисты, а также взрывотехники ФСБ. По словам помощника министра по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии, подача газа в Закавказье, прерванная из-за аварии, возобновится лишь через несколько дней. В Москве сегодня состоится первое заседание Общественной палаты России. Ожидается, что будут избраны Совет палаты и ее секретарь. Как заявляет власть, Общественная палата создана для экспертизы законодательства и контроля над соблюдением свободы слова в СМИ. Решение палаты носит рекомендательный характер. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Представитель ООН заявил, что новая дата переговоров, которые должны были начаться в Вене в среду, пока неизвестна. Ругова умер в субботу после долгой болезни. Мировое сообщество призвало косовских политиков поддерживать в крае стабильность. Главный представитель ООН на переговоров по будущему статусу Косово Марти Ахтисаари заявил:
я очень надеюсь, что переговоры по статусу Косово будут продолжаться. Уверен, что президент Ругова был бы рад, чтобы они завершились конкретными результатами. Надеюсь, что ситуация останется стабильной и будет соблюдаться Конституция.
Сказал Марти Ахтисаари. Американское командование сообщило о гибели в Ираке двух военнослужащих США. Солдаты погибли в пятницу во время боевой операции в провинции Анбар. В субботу в Ираке по меньшей мере 8 человек стали жертвами нападений и взрывов, которые были совершены в Багдаде, Тикрите и Кербеле. По-прежнему остается неизвестной судьба американской журналистки Джилл Кэрролл, похищенной в Багдаде 2 недели назад. Ультиматум похитителей, требовавших освобождения в Ираке всех женщин-заключенных, истек накануне.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские следователи пока не обнаружили подтверждений того, что в результате недавнего ракетного удара по деревне Дамадола были убиты боевики Аль-Каиды. Премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз сообщил об этом на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Азиз подчеркнул, что не следует удивляться антиамериканским выступлениям в Пакистане после того, как ракетный удар сил США унес жизни 18 человек. В то же время Шаукат Азиз заявил.
Мы вместе с другими странами активно участвовали в войне с террором и намерены продолжать делать это. Мы поступаем так, исходя из наших убеждений. Мы верим, что терроризм не в состоянии разрешить ни одной проблемы, и он лишь ухудшает ситуацию в мире. Поэтому мы собираемся и впредь участвовать в борьбе с ним повсеместно, в том числе и в Пакистане.
Сказал премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз. В американском штате Западная Виргиния, в шахте, где произошел пожар, двое горняков найдены мертвыми. Пожар произошел в четверг. Это вторая подобная трагедия в Западной Виргинии за последний месяц. В начале января на другой шахте погибли 12 горняков. По сравнению с другими американскими штатами, воздух Калифорнии содержит наибольшее количество копоти. Об этом сообщила природоохранная организация Environment California, рассказывает Владимир Морозов.
По данным защитников природы, самым закопченным районом штата является полоса между городами Риверсайд, Сан-Бернардино и Онтарио. Вторым следует калифорнийский город Питтсбург и третьим – графство Оранж. Основные поставщики копоти – тепловые электростанции, дизельные грузовики и легковые автомобили. Ухудшение качества воздуха может быть связано и с быстрым ростом численности населения штата. По данным врачей, копоть в воздухе приводит не только к легочным заболеваниям, но может стать причиной инфаркта и инсульта. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Военный суд в Форт-Карсоне, штат Колорадо, признал военного следователя виновным в убийстве иракского генерала. Суд квалифицировал преступление как убийство по неосторожности. В 2003 году при допросе генерала в тюрьме Уоррент офицер подверг его жестокому обращению, в результате чего заключенный скончался.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Русская агрессия или агрессивность в России. Мы будем называть сегодня нашу программу. За нашим столом сегодня Лев Дмитриевич Кутков, социолог, доктор философии, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Сергей Николаевич Николопов, психолог, заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Борис Владимирович Дубин, переводчик и социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Писатель Анастасия Гостева, соредактор проекта «Культурная антропология» издательства «Эксмо» и издательства «Библиотеки иностранной литературы». В этой серии будет выходить книга об агрессии, если я правильно понимаю.
Ну, она скорее будет называться «Ссоры и примирения».
Спасибо. Настя, Сергей Санович, студент третьего курса Высшей школы экономики и редактор сайта «Игры разума». Демограф Анатолий Григорьевич Вишневский, руководитель Центра демографии и экологии человека, редактор сетевого журнала «Демоскоп Викли». Галина Ивановна Зверева, заведующая кафедрой истории и теории культуры РГГУ. А вот агрессия как раз входит в сферу ее научных интересов, если я правильно понимаю. Я бы хотела, чтобы вы сейчас постарались бы дать определение агрессии и сказали бы для вас, агрессия, агрессивность – это понятие со знаком «плюс» или со знаком «минус»? Лев Дмитриевич Гудков, пожалуйста.
Агрессия, мне кажется, просто по самому смыслу этого слова не может быть позитивной. Это всегда насильственное выражение враждебности, негативизма в отношении кого-то другого, будь то человек, страна, группа социальная. Поэтому это всегда насильственное, принудительное отношение, крайне враждебное. Злоба, ненависть, иногда сочетание с завистью, мстительностью. Весь комплекс негативных отношений человека с человеком, прежде всего. Я бы так вот на ходу определил это.
Спасибо социологу Льву Гудкову, писателю Анастасии Густевым.
Мне кажется, что агрессию вообще нельзя рассматривать ни со знаком плюс, ни со знаком минус в чистом виде, потому что, на мой взгляд, это первичный биовыживательный инстинкт, который в биологическом сообществе позволяет существу выжить. И да, настолько, насколько человек, фактически одомашненный примат, является биологическим существом, настолько агрессия – это качества, которые импринтируются в младенчестве и импринтируются автоматически. Оно довербально, оно не контролируется в значительной степени нашим сознанием. Но если животные, они вырабатывают ритуалы определенные, то в человеческом сообществе для этого существует культура. И, на мой взгляд, в принципе, говорить о том, что есть вот специфическая русская агрессия, неправильно. Агрессивный футбольный фанат Эрвина Уэлша не отличается от русского футбольного фаната агрессивного. Но, наверное, правильно говорить об отношении, которое в культуре к агрессии складывается, что считается нормальным. И тогда можно обсуждать разницу между отношением в России к агрессии, в Иране к агрессии, во Франции и в Индии, например. И мне кажется, вот, наверное, об этом имеет смысл говорить.
Спасибо, Анастасия Гостева. Борис Владимирович Дубин.
Ну, как социолог, я все-таки имею дело с вполне как бы вещами, которые можно пощупать. Да? Это крайние выражения жестокости, раздражения, злобы в различных человеческих институциях. Это семья, это школа, это армия, это тюрьма. Ну, в конце концов, на улице, в транспорте и так далее. Если уж выделять Россию как-то на какой-то шкале агрессивности среди других стран, я бы не знаю на этот счет хорошей сравнительной статистики, может быть, Анатолий Григорьевич тут что-то скажет, но то, что я знаю как социолог и как человек, просто вот, ходящий по улицам и ездящий в транспорте, степень распространенности агрессивного поведения, в том числе такого намеренного, невызванного, что называется, противоположной стороной, и степень терпимости к этому вот зашкаливают в современном российском обществе.
Спасибо Борису Дубину. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Да, для меня это слово ассоциируется с рядом других слов, как правило. Это действительно нападение, насилие, реванш, жестокость, действительно злоба. Но все-таки я хотела бы сказать, что мы приписываем животным, может быть, некоторые слова и некоторые поведенческие практики. И когда мы говорим там о животных и говорим там «животное агрессивное», я думаю, что мы человеческую практику или человеческое поведение переносим на животного. То есть в данном случае я бы все-таки выступила в защиту животного.
Спасибо.
Вот минуту. Но что касается русской агрессии, вот это понятие я бы очень сильно уточнила.
Давайте мы попробуем его уточнить в течение этой программы. Галина Ивановна Зверева, спасибо. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Я думаю, что та агрессия, вот, которая нас сегодня здесь интересует, это агрессия, которая является обратной стороной неадаптированности человека и его видения мира как какого-то враждебного окружения и, так сказать, готовности немедленно дать отпор. То есть это по существу черта и не просто общества, и не просто культура, это черта такого маргинализованного общества и маргинальной культуры. И я думаю, что у нас это просто имеет исторические корни в стремительной урбанизации, в стремительном сломе, так сказать, переходе от одного типа культуры к другому. И здесь люди, оказавшись в непривычной среде, опасаются как бы ее враждебности и предупреждают эту враждебность вот такой агрессивности. Вот есть такой рассказ Шукшина, сейчас не помню, как он называется, когда человеку показалось, что его оскорбили, и он пришел потом объяснять, что он не хотел обидеть, а там, в общем, его побили, по-моему, кончилось тем. Мне кажется, что мы имеем дело, и не только мы, вот, например, вот эти французские агрессии, о которых недавно тут много писали, проявления агрессивности того же типа. Но действительно, наше общество вот по этой самой причине, такой не полной такой промежуточности своего культурного состояния, очень агрессивно. Я вот знаю это много лет уже, так приходится писать в газетах. Что ни напишешь, приходят письма весьма агрессивные. То есть люди атакуют, немедленно атакуют. Несогласие принимает форму агрессии. Ну, можно еще об этом говорить, но я думаю, мы к этому еще вернемся сегодня.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Сергей Александрович, пожалуйста.
Знаете, я, может быть, приведу такую, ну, как бы ненаучную классификацию, но меня всегда вот с детства искренне удивляло. Я всегда разделял. Вот есть какое-то насилие, которое чем-то человек сам хотя бы сам может объяснить, делает какие-то агрессивные действия, скажем, с корыстных соображений, из-за того, что его кто-то обидел, или он чувствует, что его кто-то обидел. Но вот пытаясь как-то развить мысль Галины Ивановны вот насчет именно таких специфических черт русской агрессии, меня всегда удивляли какие-то, скажем, факты в истории, которые объяснить никак невозможно. Абсолютно бескорыстная, честная, искренняя агрессия, которая человек даже сам понимает, что пользы она ему никогда не принесет. Меня всегда поражали полное отсутствие каких-то хоть для кого-нибудь положительных последствий от этой агрессии, от этой жестокости. Вот это вот какое-то бескорыстное насилие, бескорыстная агрессия, вот это меня всегда удивляло. Может быть, об этом следует говорить, когда мы говорим именно о специфических чертах русской агрессии.
Спасибо Сергею Александровичу. А Сергей Николаевич Николоп.
Собственно, лично я к агрессии отношусь хорошо, потому что это предмет моих профессиональных интересов, и он меня кормит в каком-то смысле. Поэтому я даже знаю научное определение агрессии, которое окончательно, и понимание слова, кстати, окончательно утвердилось в Европе в начале 19 века, после наполеоновских войн, когда агрессия стала однозначно мотивированным нанесением вреда какому-либо объекту или субъекту. До этого, что действительно очень интересно, это было оба полюса пристрастного отношения, это и любовь с той стороны тоже, такая активная позиция по отношению. Остался только один полюс, поэтому вот агрессия такая один из немногих психологических феноменов, однополюсной, только с негативом. А другое дело, как оценивать там последствия, для чего и как, это можно уже обсуждать, есть ли там что-то хорошее. Если говорить о специфике российской, то нужно говорить именно о теперешней, потому что это очень динамичная проблема, в первую очередь связанная с насильственной преступностью. И здесь мы сейчас действительно уникальная страна, потому что у нас растут все формы агрессии. Аутоагрессия, то есть агрессия, направленная на самого себя, у нас одна из парадоксальных таких стран, таких немного, где одновременно растут убийства и самоубийства. Потому что обычно они реципрокны и взаимопротивоположны. Мы примерно в два раза превосходим средние мировые цифры по убийствам. Ну, на 100 тысяч, если делить. И в этом смысле мы, конечно, сейчас интереснейшая страна.
Спасибо Сергею Николаевичу Яниколопову. «Свобода в клубе АГИ. Русская агрессия или агрессивность в России». У меня вопрос к Анатолию Григорьевичу Вишневскому. Есть ли у демографов какие-то данные вот, о структуре смерти в России, о структуре рождаемости, насколько они соотносимы с европейскими показателями? У меня, например, была безумная идея, клянусь, вот у меня была безумная совершенно идея, что русские люди так не любят друг друга больше, что даже не хотят больше рождаться, что вот они не хотят на самом деле, что мужчины и женщины так не любят друг друга, что не хотят они создавать семьи, не хотят рождать детей, ну и так далее. Что вы на это скажете?
Ну, если говорить о рождаемости, то никакой разницы нет между русскими, немцами и японцами, например, с поправкой на какие-то там частные особенности, отношения и результаты примерно одинаковые. А вот если говорить о смертности, тут, конечно, разница очень большая. И это связано в целом, мне кажется, просто с низкой ценностью человеческой жизни в глазах людей и своей, и чужой. Кстати, вот то, что чужой, да и своей, это тоже, в свою очередь, связано, конечно, с агрессией, с ценностью агрессии. Вообще вот агрессия имеет ценность в нашем обществе. Это не национальная черта, а это именно черта общественная. Если вспомнить вообще историю нашей страны на протяжении 20 века, то это неуважение к жизни воспитывалось самой историей, самими политическими событиями, историческими событиями. Ведь традиционные крестьянские общества, в них ценность жизни невелика. Во всех. Но европейские общества давно уже как бы перестали быть такими традиционными крестьянскими, а Россия значительно позже, собственно, крепостное право еще 150 лет назад существовало в России. Поэтому тут есть и вот такие традиционные истоки, и вот сама эта жестокая история, которая воспитывала в людях неуважение отсутствие ценности в человеческой жизни, в сознании людей, причем и со знаком плюс. То есть человек, который должен был или хотел там пожертвовать своей жизнью, вот это вот ценилось очень высоко. Это подвиг. Никто не задумывался над тем, что все-таки это и есть жизнь. И лишать и другого человека, и себя, или обрекать человека на смерть, это уже не такой уже героизм. В этом смысле, конечно, на Западе отношение к жизни все-таки другое.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Пожалуйста, Лев Гудков.
Можно я задам вопрос Анатолию Григорьевичу? Я бы немножко перевернул. Воспитывалось не неуважение к жизни, а не воспитывалась ценность жизни. Это другое совершенно. Потому что ценность жизни, ценность человеческая, это, вообще говоря, продукт длительной культивации и особых обстоятельств, работы длительных институтов, которые здесь отсутствовали. Это немножко разный подход. Я бы развел эти вещи.
Вы знаете, мои дорогие, у меня вот сейчас очень простой вопрос. Пожалуйста, постарайтесь мне ответить. Демографы и социологи. От чего люди умирают в России?
От всего, да?
Нет, не от всего. Это вот главная беда наша, это как раз смертность от так называемых внешних причин, то есть не от болезни, а от всяких форм насилия или какого-то травматизма, там, несчастных случаев и так далее. Вот это главное отличие. Умирают, может быть, больше всего от сердечно-сосудистых заболеваний, как и везде, но и везде от них умирают. А вот если мы зададим вопрос, почему у нас такая высокая смертность, скажем, мужчин в рабочих возрастах, так называемых, средних возрастах, то главное отличие будет в этом. У нас очень высокая и ранняя смертность от всех видов несчастных случаев, насилия, убийств, самоубийств, травм и так далее. А если ответить вот на ваш вопрос, то я думаю так, что-то очень противоречиво было, потому что как все было у нас противоречиво в 20 веке. И с одной стороны, говорили о ценности жизни и там как-то даже за нее боролись, снижалась же детская смертность, в общем, развивалось здравоохранение, как бы все это было, и не только на словах, какие-то там были позитивные результаты и довольно серьезные. Но с другой стороны, это же и попиралось в других местах, другой рукой, другими людьми и так далее. Поэтому вот это воспитание ценности жизни, без которого в 20 веке не могло обойтись ни одно общество, и в какой-то мере, конечно, его знало именно воспитание ценности жизни, оно тут же опровергалось вот всем этим противодействием.
Спасибо демографу Анатолию Вишневскому. Если можно, сейчас Анастасия Густева.
Знаете, у меня вот вопрос тогда возникает, скажем, ценность человеческой жизни в Индии и Китае, мне кажется, из личного опыта поездок в Азию постоянных, едва ли не ниже, чем в России, возможно, столь же низко. А с другой стороны, есть пример Японии, где, наоборот, ценность самопожертвования очень высока, и мы знаем там из замечательной книги, скажем, Рут Бенедикт, которая исследовала именно японское общество, что самопожертвование и в некотором роде самоубийство во имя деревни, общины, страны чрезвычайно ценилось. При этом вы говорите, что именно в России сейчас самое высокое процентное соотношение убийств и самоубийств. Почему этого нет в Индии, почему этого нет в Китае, почему этого нет в Японии? Почему при одинаковых исходных параметрах ситуация так отличается?
Спасибо, Анастасия Густева, за вопрос. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Знаете, я думаю, что все-таки мы выходим на какой-то такой очень уж какой-то космический уровень рассуждений. Мне кажется, что стоило бы все-таки вернуться в Россию, потому что вот эти самые проценты, их никто не сопоставлял, я думаю, ну, за исключением узких специалистов. Может быть, я не права. Но я просто хотела вот вернуться к вот этой идее, которую предложил для обсуждения Лев Дмитриевич Гудков. Действительно, вот это очень важная позиция о том, как воспитывать уважение к жизни, ну, я бы сказала, и к своей жизни, и к жизни другого человека. И вот эта позиция, она, конечно, на самом деле никак практически не проговаривается, насколько я могу судить, ни в средней школе, ни в высшей школе, потому что у нас всегда вот эти очень большие обобщения. мы говорим там о народе, о нации, там жизнь нации, специфика нации. Но кто говорит там о жизни отдельного человека, уважение к отдельному человеку, вот эта идея отдельного, уникальность, понимаемая как бы на уровне индивида, вот это у нас мало очень проговаривается. И отсюда, я думаю, и вот та возможность больших агрессий, которая потенциально заложена.
Спасибо, Галина Ивановна Зверева. Я, если можно, я прокомментирую вот ответ Насти. Мы больше года назад с Сергеем Николаевичем Николаповым присутствовали на программе о самоубийцах и сумасшедших, и там был у нас дивный совершенно специалист по Японии, и вот обсуждались, ну, как бы близкие темы, да, и вот мы получили такую информацию, что Япония, например, отличается и от русских, и от европейцев тем, что семья на себя берет традиционно заботу о своих самоубийцах и сумасшедших. То есть это настолько внутреннее дело семьи, когда человек психически заболевший, да, или там смертельно больной, вот семья полностью обеспечивает его, не перекладывает это на плечи государства. Я думаю, это как, каким-то образом вот связанные вещи, как-то это они коррелируют.
Нам надо обсуждать, в принципе, во многом политику государства, современную политику российского государства, потому что вот вопрос, который у меня существует, да, очевидно, что в настоящий момент наибольшее раздражение в обществе вызывают мигранты. Причем это связано и с событиями в Чечне, и с терактами. Очень сильный рост ксенофобии присутствует. Мы с этим сталкиваемся постоянно.
Да уж куда дальше ходить за примером? Тут в синагоге-то недавно
да.
вообще. Вот
причем,
этот сумасшедший или не сумасшедший юноша, который порезал 8 человек, и сейчас масса
объяснений.
Но
очевидно, что в обществе существует попустительство к этому. Да, иначе бы не был возможным акт шествия фашистов в день примирения и согласия. При этом очевидно, что государству необходим приток мигрантов в современных условиях. Выжить без них, в принципе, страна не сможет. У меня существует версия, может быть, ошибочная, что выгодно поддерживать уровень напряженности и направлять агрессию на приезжих, потому что в противном случае эта агрессия обратится на власть и на государство. И вот эта канализация естественного уровня агрессивности в социуме, который существует в сторону людей с другим цветом кожи, с другой религией, иных. Это, в принципе, государственная политика в настоящий момент, негласная.
Вот так считает Анастасия Гостева. Борис Владимирович Дубин.
Я бы разделял тут разные вещи. Во-первых, про ценность жизни. Жизнь, в общем, как бы понятие метафизическое. Да? Социологически говоря, надо было бы наговорить о ценности другого. И собственной ценности в связи с этим другим. В этом смысле вот клеточка социальности в России, с ней что-то произошло. Дальше можно разбирать исторические, социальные условия, когда, как это произошло, как это закрепилось уже в системах институций, в типе семьи, в отношении армии к человеку, в отношении школы к человеку и так далее. Смотрите по нашим цифрам. От четверти до трети людей подвергались насилию в своей семье со стороны родителей, видели насилие родителей по отношению друг к другу. 58% служивших в армии испытывали на себе насилие со стороны, с кем они служили, и высших над ними. Согласитесь, это опыт, который не может пройти бесследно. Во-вторых, то, о чем говорила Настя, государственное насилие. Страна ведет на протяжении больше, чем 10 лет бессмысленную, несправедливую и абсолютно ничем не оправданную войну. Это не может не сказаться на отношении людей друг к другу. Страна милитаризована до предела. Не в том смысле, что у нее оружия много или она сильная. Она милитаризована по образу самой себя. Она мыслит себя такой страной, которая должна подавить всех остальных. Половина наших опрошенных говорят, что нашу страну не будут уважать, если у нас не будет самой сильной армии на свете.
Спасибо Борису Дубину. «Свобода в клубе АГИ. Русская агрессия или агрессивность в России». Ну, как угодно мы можем называть сегодня эту программу. За нашим столом психолог Сергей Николаевич Николопов, социолог Борис Владимирович Дубин, социолог Лев Дмитриевич Гудков, демограф Анатолий Григорьевич Вишневский, культуролог Дарина Ивановна Зверева, писатель Анастасия Гостева и студент Сергей Санович, редактор сайта «Игры разума». Мы вернемся после новостей.
«Радио Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. О главных новостях коротко. В Владивостоке около 250 студентов провели несанкционированный митинг с требованием включить независимых наблюдателей в состав комиссии, расследующей причины недавнего пожара в офисном центре, который унес жизни 9 человек. По делу о пожаре арестованы 2 человека. На Камчатке в районе реки Апала спасатели обнаружили вездеход, пропавший во время сильной метели на западном побережье полуострова 19 января. Как сообщила Тартас со ссылкой на региональное управление МЧС, все находившиеся в машине люди живы, в госпитализации никто не нуждается, число спасенных не уточняется. Повреждения газопровода в Северной Осетии, по которому топливо подается из России в Грузию и Армению, по предварительным данным, вызвано техническими причинами или перепадом температур. По словам помощника министра по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии, подача газа в Закавказье, прерванная из-за аварии, возобновится лишь через несколько дней. В Москве сегодня состоится первое заседание Общественной палаты России. Ожидается, что будут избраны Совет палаты и ее секретарь. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Руговы. Американское командование сообщило о гибели в Ираке 2 военнослужащих США. Солдаты погибли в пятницу во время боевой операции в провинции Анбар. Военный суд в Форт-Карсоне, штат Колорадо, признал военного следователя виновным в непреднамеренном убийстве иракского генерала. При допросе генерала в тюрьме Уоррент офицер подверг его жестокому обращению, в результате чего заключенный скончался. В американском штате Западная Виргиния, в шахте, где произошел пожар, двое горняков найдены мертвыми.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «АГИ». Русская агрессия. Агрессивность в России. За нашим столом психолог Сергей Николаевич Яниколопов, заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Борис Владимирович Дубин, социолог, переводчик, ведущий научный сотрудник Левада-центра Лев Дмитриевич Кутков, социолог, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, писатель Анастасия Гостева, участник проекта «Культурная антропология», издательство «Эксмо» и издательство «Библиотеки иностранной литературы», студент Высшей школы экономики, третьекурсник Сергей Санович, редактор сайта «Игры разума», Анатолий Григорьевич Вишневский, демограф, руководитель Центра демографии и экологии человека, главный редактор сетевого журнала «Демоскоп Викли», и Галина Ивановна Зверева, заведующая кафедрой истории и теории культуры РГГУ. Мне кажется, что насилие 2000-х и насилие 2005 года довольно сильно отличаются от насилия 90-х. Даже та же самая ксенофобия и антисемитизм в последние 2 года я наблюдаю какой-то совершенно иной характер. Если у кого-то есть параллельные наблюдения, я бы хотела, чтобы вы поделились ими. Может быть, сначала надо послушать Сергея Николаевича Яниколопова.
Я хотел вернуться немножечко назад. Мы должны понимать, что мы из себя представляем. Потому что, если брать мировые данные, то мы в 2,7 раза превышаем мировые цифры по суицидам. И в 3,2 раза превышаем мировые показатели убийства. А с другой стороны, нужно все-таки понимать, что мы находимся вот в реалиях христианской культуры, и сравнивать нас нужно с Европой, Латинской Америкой и Америкой. Индия и Китай нам здесь, даже с Японией вместе, не указ. Отдельное отношение к жизни, отдельное отношение к запретам на проявление эмоций и совершенно иная модель. Во-вторых, нужно понимать, от чего мы ушли. И какие параметры этого насилия очень важны. Знаете, одно из самых важных, с моей точки зрения, это показатель насильственной преступности, но корыстной. То есть, когда убийство действительно имеет смысл. И смысл оно имеет для отъема чего-либо. Да? В момент 60-х годов, когда был большой социальный оптимизм, в Москве был год, когда было около 9% только корыстных убийств. Это очень мало. Это хвост хрущевской оттепели. И вот с убийствами нужно тоже, и, ну, с насилием вообще нужно понимать, что это не то, что сейчас в 2005-м, это отголоски 90-х, а 90-е отголоски 80-х. Там длинный лак воздействия, и после этого непосредственного проявления всевозможной индикации вот, насилия. Поэтому сейчас мы пожинаем плоды 90-х годов, того, что было в общественной жизни. Мы должны понимать, что мы за страна в историческом плане. Мы очень любим вспоминать, что мы не очень давно отошли от крепостного права, но на самом деле мы давно отошли от крепостного права. А вот то, что на самом деле это на глазах наших поколений, это то, что в 60-е годы появилось большое количество людей, которые впервые стали жить в отдельных помещениях. И вот эти люди, у которых ценность чужого пространства, чужого личного пространства сужена. Если еще учесть, что у нас страна, прошедшая через лагеря, и поэтому отношение к чужой жизни, как выжить в камере, рассчитанной на определенное количество мест, то есть на 18 квадратных метров, когда ее превращали не на 18 квадратных метров, а на кубатуру, и туда загонялось по 80 человек. И это не сталинские времена, когда большой террор. До середины 90-х годов кресты могли попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такого количества в одной тюрьме людей не сидело. 12 тысяч человек. Это перегруженная тюрьма. Выжить в таких условиях можно только одним способом. Полностью игнорировать всех соседей по камере. Поэтому тюрьма не выполняла свои функции социального контроля, что вот ай-яй-яй, как плохо. А на самом деле это был такой институт, который воспитывал людей совершенно пренебрежительным отношением к ценности человеческой жизни, потому что человек не ценность, он вещь. И не с точки зрения государства какого-то, а с точки зрения соседа. И все это вместе создает, конечно же, совершенно замечательную среду для проявления любой формы насилия.
Спасибо Сергею Николаевичу Николупову. Галина Ивановна Зверева.
Мне хотелось бы, чтобы мы все-таки вернулись к теме, которая вот была нам предложена. Мы пока еще никак не вовлекли в орбиту нашего разговора слово «русский». Мы говорили и говорим сейчас о социальных основаниях агрессии, о социально-психологических основаниях. Коллега сказал, наша страна христианская и так далее. Мы – это кто? Это кто? Этнические русские?
Галина, я позволю себе, видимо, собственное уточнение. Я имею в виду современную российскую, постсоветскую, если хотите, агрессию. Она, конечно, может приобретать этнический характер, но она не принадлежность только русского по крови. Я, в общем, сомневаюсь в том даже, что те молодые люди, которые сейчас объединяются под знаменами неофашизма, я просто думаю, что они не очень хорошо знают, кто были их прадедушки и прабабушки, что тоже, в общем, такой постсоветский феномен. Я думаю, что агрессия просто разлита в обществе, как некий привкус воздуха, как некий его запах. 2 года назад один мой приятель возвращается из-за границы, он выходит на станции метро Курская и говорит, первое, что я вижу молодого человека с бутылкой. Я понимаю, что этому человеку ничего не стоит меня убить. Я чувствую, что ли, что возвращается тот уровень агрессии, который был в 90-е. И вот здесь Сергей Николаевич Николпов мне дал объяснение, почему у меня такое ощущение, что в 2005-м как будто я провалилась в 92-93 год по уровню агрессии. Может быть, она стала более цивилизованной. Может быть, слова какие-то она стала употреблять. Это агрессия цивилизованная. Но ощущение вот этого напряжения в обществе, вот у меня ровно такое, которое было в 92-93 году. Я бы хотела Сергея Сановича послушать.
Настя упомянула про проблему мигрантов. Меня всегда удивляло. У нас такие два города всегда в новостях мелькают, когда кого-нибудь там били-зарезали. Это Санкт-Петербург и Воронеж. Но Санкт-Петербург все-таки очень большой мегаполис, а Воронеж город не очень большой. И, собственно, поскольку я тут, кажется, единственный, может быть, будущий, но все-таки экономист, я как-то хочу поговорить немножко о отсутствии какого-то экономического сознания у людей, потому что понимание того, что вот если у меня будет больше денег, если я куплю новый холодильник, оно уже пришло за 15 лет. Но понимание того, что если в моем городе будет больше денег, у меня будет больше возможности купить этот холодильник, не пришло, и людям это объяснить невозможно. Я тоже задался вопросом, вот как же люди в Воронеже не понимают? К ним приезжают студенты учиться, это действительно большие деньги для их города, их много. Африканцы, неужели вот никакой связи они не видят? Я пролистал 15-страничный форум на сайте Воронежского университета. Значит, люди обсуждают какое-то очередное убийство африканского студента. Там отнюдь не одни реплики о том, что вот просто негров не люблю. Там чрезвычайно изощренные сообщения людей о том, что вот русских обижали в Средней Азии, и мы за них мстим. Про то, что они привозят наркотики, про то, что они привозят всякие нехорошие болезни и так далее. Ни одной реплики о том, что эти люди вообще приносят какую-то экономическую пользу для города, нет в принципе. Там кто-то пытается написать, они говорят, нет, это вообще нам неинтересно. Нас обижают, и мы в ответ обижаем. И какого-то сдвига, я не знаю, может быть, он произойдет, трудно сказать. Но какое-то понимание вообще своей выгоды, этого нету. Непонятно, когда будет. Может быть, если будет, тогда вот эта агрессия как-то станет меньше.
Спасибо Сергею Александровичу. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Я не поддерживаю перенесение акцента вот на наш сегодняшний день. Вот что сегодня у нас особенно плохо, или там сегодня и вчера, а позавчера было хорошо. Ничего такого специфически особенного сейчас не происходит. Меняются просто объекты агрессии. Наша беда историческая, мы не могли вообще жить без врага. Нам нужен был образ врага. У нас была газета «Правда», у нее там был такой специально жирный шрифт для заголовков статей. То про Германию мы писали, что они реваншисты и хотят там на нас напасть, отхватить у нас Чехословакию. То про Израиль, то про Америку. Но обязательно должно было быть. И было куда направлять эту агрессию, так сказать, в сторону. Ну, бывали и были, конечно, и внутренние объекты. А сейчас поменялся этот объект. Вот сейчас мигранты. Эти мигранты действительно стали какой-то притчей во языцах, хотя у нас еще не так много мигрантов, ничего они у нас еще пока не отобрали. А уже они враги. Нужен образ врага. Вот это то, что как бы является парой к агрессии.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Борис Дубин, пожалуйста.
Вот мне хочется на этом заострить сейчас внимание, чем закончил Анатолий Григорьевич. Тут ведь при всем нашем отрицательном отношении к агрессии, как бы нам не упустить такую вещь, что насилие – это ведь, вообще говоря, взаимоотношение. Это такая вырожденная форма взаимоотношения, когда другое невозможно. Но ведь можно так сконструировать ситуацию, что никаких других форм взаимоотношений как будто и не бывает. Если главные лица страны ведут себя так, что видят в главных лицах другой страны не партнеров по взаимодействию, а человека, которого надо мочить, согнуть, если образцом для взаимодействия является вот эта предельная вырожденная форма, когда другого надо понизить, и другого способа самому стать выше нет, вот тогда эта матрица начинает воспроизводиться. И воспроизводится самыми разными институциями. В том числе, я не хочу сейчас винить там телевидение, радио, масс-медиа, но они воспроизводят эту модель, потому что она является господствующей. И вот этот способ взаимодействия, этот социальный код, собственно, и становится кодом того, что так и не стало культурой. Нет культуры в этом смысле. Вместо нее есть вот такие дефектные коды взаимодействия, которые построены на Каиновом комплексе.
Спасибо Борису Дубину. «Свобода в клубе АГИ. Русская агрессия. Агрессивность в России». Сергей Николаев.
Психология агрессии. Известно, что агрессия выполняет очень важные фактически три функции. Одна – это обычное обученное поведение. Таким способом можно решать проблемы. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, это способ снятия некой психологической и психического разрядки, такой вот напряжения, и тогда поиск козла отпущения. И третье, это лучший способ защиты своего «я», самосознания и так далее. И совершенно не случайно это все преломляется вот во всяких сложных переходах социальных. Любой вызов модернизации – надо найти врага. И этот враг находится, если не в другой нации, то даже внутри своей. Поделимся на хороших и плохих и начнем это делать. В этом смысле вот этот поиск врага в еще, вообще говоря, не настоящем враге, ну, мигрант, это поиск того, кто же будет виноват. Но здесь гигантская роль средств массовой информации. Они это муссируют, и совершенно не случайно вдруг два города. Но вы же понимаете, что наверняка это и в других городах тоже. Но про другие города не говорится.
Говорят все-таки, что там действительно. И вот про Воронеж давно говорят, что там это была почти что политика властей местных.
Но есть еще и университет. нужно еще иметь негров. Понимаете, город, который не имеет своих негров, да, будет искать таджиков. Но это еще когда они найдут. А когда они уже есть, то политика местных властей. Попытка приписать им вот эту рациональную, вот это вот, когда будет экономика, это только в высшей школе экономики можно услышать, что люди живут таким образом. Когда говорится о том, что прирост ВВП дает уменьшение проституции, вы понимаете, что ни одна проститутка не читает Financial Times там, или экономические сведения и говорит, сегодня не выхожу на проспект. Надо различать вот эту вот бытовую, не сформулированную самим человеком агрессию, которая... Я назвал эти три функции отдельно, они же вместе. Мне кино показывает, что лучше всего, ударив кулаком, обозвав кого-то, добиться своей цели. Главное, кулаками пробивать дорогу. И таким образом, когда у меня какое-то напряжение, я чем-то недоволен, да я тут же найду и козла отпущения, и решение своих проблем. Это самые простые способы, потому что все другие формы отношений с другим, я им не обучен.
Спасибо Сергею Николупову. Знаете, меня крайне интересует то, что у нас начало выплывать у роли масс-медиа. Когда Настя сказала, что в разных обществах абсолютно разные типы рефлексии этой самой агрессии. Мне кажется, что когда Ларс фон Триер снимает «Догвиль» или «Танцующий в темноте», это жесткий, но честный разговор о скрытой агрессии, которая в обществе скрыта. Когда у нас, с эстетической точки зрения, блистательным сериалом «Бригада» поэтизируется бандит, это совершенно другая история. Пожалуйста, Лев Дмитриевич Кутков.
Ну, я не совсем об этом. Я бы хотел протянуть все-таки темы, которые здесь начали. Действительно, агрессия – это один из доминирующих социальных кодов. Я бы только остерегался трактовать это как изолированное ценностное поведение. Оно в контексте. И та же самая агрессия может восприниматься совершенно положительно, как героизм, как мужественность, как именно здоровая брутальность. Дефициты самоуважения, дефициты гратификации, ну то есть вот то, что в социологии называется поддержки, вознаграждения, некоторого поддержания поведения, они действительно отсутствуют. У человека нету, в принципе, получить подтверждение себе в цивилизационном виде. Через доход, через профессиональное вознаграждение, через любовь там, и еще прочее. Здесь агрессия – это не случайная вещь, она вписывается в общий контекст. Не случайно агрессивный тон во внешней политике. Будем бомбить там, Грузию, как это было пару лет назад с Панкийским ущельем. Газовая война, доктрина Брежнева, если помните, распространение наших прав на соцлагере и прочее, прочее. Это некоторый стиль поведения, который, может быть, по-разному проявляется. И здесь я, в принципе, вполне согласен с тем, что говорил Анатолий Григорьевич. Это естественный исторический взгляд демографа, видящий большие циклы, большой процесс. Но я бы только на одно обстоятельство обратил внимание. Все-таки вы сказали, что это усилилось в 60-е, 80-е годы. Система начала распадаться по внутренним причинам. Тот дефицит ценностей, значений, он разрывал эту систему изнутри, среди многих прочих причин. Поэтому сегодняшняя, конечно, агрессия, она немножко специфична. Она связана именно с состоянием дезориентированности. Ну, то, что социологи называют социальной дезорганизацией, аномией, отсутствием позитивных значений. И это специфика. Конечно, здесь опыт и ГУЛАГа. По крайней мере, по разным оценкам, там 20-30, может быть, и больше процентов, тут неизвестно, прошло через это. Здесь ведь важны не сами абсолютные цифры, а тот опыт, который получает мужское население через армию, через лагерь. Соответственно, становится субкультурой, выносится в общественное поле. Умри ты сегодня, я завтра. Подтолкни падающего, унизить, опустить. Вот типичное лагерное выражение это. СМИ здесь играют только одну роль, мне кажется. Они не генераторы этих вещей. Но они придают этому некоторую матрицу выражения. Они подкрепляют это, легитимизируют. Они это показывают как некоторую модель поведения. И действительно ситуация, ну, у общества, у которого нет системы вознаграждения, нет будущего, оно демонстрирует огромный потенциал диффузной агрессии, капиллярной. Оно самые разные, может быть, формы. От бытового, семейного, до внешнеполитического, до государственного. И не случайно рейтинг Путина вырос именно после этого, когда он кинул эту фразу, в которой все сразу опознали доминантный культурный код социальности.
Спасибо социологу Льву Гудкову. Анастасия Густева.
Знаете, мне кажется, вот мы сейчас все время ставим диагноз, но хорошо бы назначить какой-то курс лечения, да. Я вот сейчас сижу и вспоминаю, я в мае прошлого года делала интервью с Далай-ламой. И вопрос, а вот как быть человеку, который ежедневно сталкивается с проявлениями агрессии, которые он даже посчитать не может? Я могу, в принципе, понимать, как себя вести с соседом, с мужем, с ребенком, но происходят теракты, и люди начинают испытывать нервозность, панику. Вот как он может прокомментировать эту ситуацию? И он дал ответ, который мне очень понравился. Он сказал, что есть быстрые методы реагирования. Это государственная функция, это функция спецслужб, но есть главная причина происходящего – это неведение. И Далай-лама сказал, что главная, конечно, задача – это задача образования, школа и средства массовой информации. Мне кажется, в очень значительной степени наша сегодняшняя проблема связана с тем, что мы все пребываем в неведении относительно того, что называется культурной антропологией. Вот сегодня на одной лестничной клетке живут армянин, русский, вьетнамец, и они совершенно друг друга не понимают и не опознают те коды культурные, которыми каждый оперирует. И это вызывает раздражение и агрессию. Может быть, даже не потому, что люди агрессивны по природе, а это единственная доступная им реакция. Мы не можем повлиять на государство, но то, что мы можем, как сидящие за этим столом, делать, наверное, да, как люди культуры, пытаться каким-то образом менять культурный формат через образовательные программы, через какие-то благотворительные программы, посредством радио и телепрограмм.
Спасибо, Настя Густева. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Я эту тему определяю как тему безязычия. Вы говорили о том, что есть несформулированная агрессия. А вообще говоря, кто ее формулирует? И есть действительно очень мощные поля, в которых находятся те слова, которые являются гарантом каких-то отношений, ну, в данном случае вот взаимоагрессивных отношений. Вопрос, где эти поля? Есть очень мощное институциональное поле, образуемое институтами государственной власти, федеральной власти, региональной власти. Посмотреть, как они высказываются, как высказываются те организации, которым надлежит управлять государством и обществом, можно прийти, вообще говоря, в ужас. Это сплошь и рядом артикулируемая агрессия, только она принимает, ну, то, что мы называем респектабельный вид. Средства массовых коммуникаций – еще одна самая понятная нам страна, где артикулируется, означивается, маркируется агрессия. Когда Борис Владимирович касался вот этого вопроса об этой взаимной агрессии как способе установить отношения, я вспомнила, что на многих сайтах тиражируются высказывания одного цинического господина, который продвигает свой текст под названием «Азбука национализма», и он, в частности, ровно к тому, о чем мы говорим, он говорит следующее. «Родина начинается с ненависти». Нам необходима самая беспощадная реакция на унижение, на разруху, на бессилие. Пожалуйста, нам необходим реванш.
Закончил цитату Галины Ивановны Зверева, Сергей Николаевич Николопов.
Понимаете, либо мы тиражируем вот этот вот реванш, и артикуляции нету даже у сторонников самых кротких вещей. Я очень хорошо помню, когда в дискуссии о отмене смертной казни одна дама сказала, я такая противница смертной казни, что расстреляла бы всех сторонников смертной казни сама. Если мы хотим действительно преодолевать эту агрессивную установку в стране, то есть две очень важных мишени. Одна из них – самоотношение, самооценка, притом устойчивая и высокая. Вторая – по отношению к другим нациям и к другим людям, еще и высокая и устойчивая самооценка как национальная. Государственное, национальное и так далее. Вот не просто с криком, чтобы вот во рту было сладко, а когда я убежден в этом, это устойчиво, что я очень хороший представитель очень хорошего народа, тогда агрессия резко уменьшается, и просто проводили такие исследования в этой психологии. А вот если говорить о средствах массовой информации, тут то же самое. Точно такие же безязыкие люди, ну, я не говорю о беглости речи на русском, а безязыке в решении вот этих вот проблем, они тоже готовы говорить о том, что всем противникам надо оторвать что-нибудь. И не готовы понимать свою ответственность за легитимизацию агрессии, когда они рассказывают об агрессивных действиях. В спорте ли, в политике ли. Ну, что такое термин «газовая война»? Это война. Баталии на ледовом поле – это баталии. Можно совершенно другой комментарий давать каждый раз к любому из этих событий, и это будет резко снижать градус агрессии в самом обществе. Оказывается, о том же самом можно рассказывать про другое. Это соревнование.
Спасибо Сергею Николаевичу Николупову. Анатолий Григорьевич Вишневский, пожалуйста.
Лев Дмитриевич сказал о фундаментальных вещах, и это самое главное, что у нас нет каналов для большинства людей, каналов самовыражения, самореализации. Это их загоняет в тупик в поиске самоутверждения таким способом. Пока эти каналы не появятся, пока наше общество не структурируется соответствующим образом, пока не возникнут возможности гораздо в большем числе, вот в том числе и культурной мобильности, до тех пор наши масс-медиа будут находить благодарную аудиторию массовую именно вот в этом. И они все будут, эти люди, может быть, даже и талантливые, которые делают все эти фильмы, они просто несчастные рабы спроса, тоже рабов.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Борис Дубин.
Совершенно нет в масс-медиа и нет в обиходе и нет в голове того, без чего невозможно движение. Идеи позитивного соревнования и идеи позитивной кооперации. Если этого не будет в жизни, этого не будет на экране, то я боюсь, что, так сказать, чисто через воспитание вряд ли чего сумеем сделать. Насилие и агрессия ведь такая интересная вещь, что оно может быть обращено даже и на меня самого. Выбью глаз, пускай моя теща зять кривой будет. Это очень распространенная модель. Сознание того, что насилие принесет тебе вред, отодвигается немедленно. Это не важно. Важно быть главным. Важно определять ситуацию. До тех пор, пока это будет так, то есть другой будет удаляться как фигура, отрезаться, очерняться, все время быть недостойным другим, низким другим и так далее, в этом смысле никакого сдвига не будет.
Спасибо Борису Дубину. «Свобода в клубе АГИ. Русская агрессия или агрессивность в современной России». За нашим столом сегодня были Сергей Николаевич Николопов, психолог, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, Борис Владимирович Дубин, переводчик, социолог, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Лев Дмитриевич Гудков, социолог, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, писатель Анастасия Костева, соавтор проекта «Культурная антропология» издательства «Эксмо» и издательства «Библиотеки иностранной литературы», Сергей Санович, студент Высшей школы экономики, редактор сайта «Игры разума», Анатолий Григорьевич Вишневский, демограф, руководитель Центра демографии и экологии человека, главный редактор сетевого журнала «Демоскоп» Бикли, и Галина Ивановна Зверева, заведующая кафедрой истории и теории культуры РГГУ. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство
сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то и через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир «Радио Свобода».